Июня 27-го. Милостивый государь Макар Алексеевич, Федора говорит, что если я захочу, то некоторые люди с удовольствием примут участие в моем положении и выхлопочут мне очень хорошее место в один дом, в гувернантке. Как вы думаете, друг мой, идти или нет? Конечно, я вам тогда не буду в тягость, да и место кажется выгодное, но, с другой стороны, как-то жутко идти в незнакомый дом. Они какие-то помещики, станут обо мне узнавать, начнут расспрашивать, любопытствовать. Ну что я скажу тогда? К тому же я такая нелюдимка, дикарка. Я люблю пообжиться в привычном угле надолго. Как-то лучше там, где привыкнешь. Хоть и с горем пополам живешь, а все-таки лучше. К тому же на выезд, да еще бог знает, какая должность будет. Может быть, просто детей нянчить заставят. Да и люди-то такие. Меняют уж третью гувернантку в 2 года. Посоветуйте же мне, Макар Алексеевич, ради бога, идти или нет. Да что вы никогда сами не зайдете ко мне, изредка только глаза покажете. Почти только по воскресеньям у обедни и видимся. Эка же вы нелюдим какой, вы точно как я, а ведь я вам почти родная. Не любите вы меня, Макар Алексеевич, а мне иногда одной очень грустно бывает. Иной раз, особенно в сумерки, сидишь себе одна денешенька. Федора уйдет куда-нибудь. Сидишь, думаешь, думаешь. Все вспоминаешь, все старое, и радостное, и грустное. Все идет перед глазами, все мелькает, как из тумана. Знакомые лица являются. Я почти наяву начинаю видеть. Матушку вижу чаще всего. А какие бывают сны у меня! Я чувствую, что здоровье мое расстроено, я так слаба. Вот и сегодня, когда вставала утром с постели, мне дурно сделалось. Сверх того, у меня такой дурной кашель. Я чувствую, я знаю, что скоро умру. Кто-то меня похоронит, кто-то за гробом моим пойдет, кто-то обо мне пожалеет. И вот придется, может быть, умереть в чужом месте, в чужом доме, в чужом угле. Боже мой! Как грустно жить, Макар Алексеевич! Что вы меня, друг мой, все конфетами кормите? Я право не знаю, откуда вы денег столько берете. Ах, друг мой, берегите деньги, ради бога, берегите их. Федора продает ковер, который я вышила. Дают 50 рублей ассигнациями. Это очень хорошо. Я думала, меньше будет. А Федоре дам 3 целковых, да себе сошью платьице. Так? Простенькое, потеплее. Вам жилетку сделаю, сама сделаю и материи хорошие выберу. Федора мне достала книжку «Повести Белкина», которую вам посылаю, если захотите читать. Пожалуйста, только не запачкайте и не задержите. Книга чужая. Это Пушкина сочинение. 2 года тому назад мы читали эти повести вместе с матушкой, и теперь мне так грустно было их перечитывать. Если у вас есть какие-нибудь книги, то пришлите мне, только в таком случае, когда вы их не от Ратозяева получили. Он, наверное, даст своего сочинения, если он что-нибудь напечатал. Как это вам нравится его сочинение, Макар Алексеевич? Такие пустяки. Ну, прощайте, как я заболталась. Когда мне грустно, так я рада болтать, хоть об чем-нибудь. Это лекарство. Тотчас легче сделается. А особливо, если выскажешь все, что лежит на сердце. Прощайте, прощайте, мой друг. Ваша В.Д.
Июня 28-го.
Маточка Варвара Алексеевна, полно кручиниться, как же это не стыдно вам. Ну, полноте, ангельчик мой, как это и вам такие мысли приходят? Вы не больны, душечка, вовсе не больны. Вы цветете, право цветете. Бледненький немножко, а все-таки цветете. И что это у вас за сны, да видения такие? Стыдно, голубчик мой, полноте. Вы плюньте на сны-то эти, просто плюньте. Отчего же я сплю хорошо? Отчего же мне ничего не делается? Вы посмотрите-ка на меня, маточка. Живу себе, сплю спокойно, здоровехонек, молодец молодцом, люба смотреть. Полноте, полноте, душечка, стыдно, исправьтесь. Я ведь головку-то вашу знаю, маточка. Чуть что-нибудь найдет, вы уж и пошли мечтать да тосковать о чем-то. Ради меня перестаньте, душенька. В люди идти? Никогда. Нет, нет и нет. Да и что это вам думается такое? Что это находит на вас? Да еще и на выезд. Да нет же, маточка, не позволю. Вооружаюсь всеми силами против такого намерения. Мой фрак старый продам и в одной рубашке стану ходить по улицам. А уж вы у нас нуждаться не будете. Нет, Варенька, нет. Уж я знаю вас. Это блажь, чистая блажь. А что верно, так это то, что во всем Федора одна виновата. Она, видно, глупая баба. Вас на все надоумила. А вы ей, маточка, не верьте. Да вы еще, верно, не знаете всего-то, душенька. Она баба глупая, сварливая, вздорная. Она и мужа своего покойника со свету выжила. Или она, верно, вас рассердила там как-нибудь? Нет, нет, маточка, ни за что. И я-то как же буду тогда? Что мне-то останется делать? Нет, Варенька, душенька, вы это из головки-то выкиньте. Чего вам не достает у нас? Мы на вас не нарадуемся. Вы нас любите, так и живите себе там смирненько, шейте или читайте, а, пожалуй, и не шейте, все равно только с нами живите, а то вы сами посудите. Ну, на что это будет похоже тогда? Вот я вам книжек достану, а потом, пожалуй, опять куда-нибудь гулять соберемся. Только вы-то полноте, маточка, полноте, наберитесь ума-то и с пустяков не блажите». Я к вам приду и в весьма скором времени. Только вы за это мое прямое и откровенное признание примите. Нехорошо, душенька, очень нехорошо. Я, конечно, не ученый человек, и сам знаю, что не ученый, что на медные деньги учился, да я не к тому и речь клоню. Не во мне тут и дело-то, а за Ратозяева заступлюсь, воля ваша. Он мне друг, потому я за него и заступлюсь. Он хорошо пишет. Очень, очень и опять-таки очень хорошо пишет. Не соглашаюсь я с вами и никак не могу согласиться. Писано цветисто, отрывисто, с фигурами, разные мысли есть. Очень хорошо. Вы, может быть, без чувства читали, Варенька, или не в духе были, когда читали, на Федору за что-нибудь рассердились, или что-нибудь у вас там нехорошее вышло. Нет, вы прочтите-ка это с чувством получше, когда вы довольны, веселы и в расположении духа приятном находитесь. Вот, например, когда конфетку во рту держите, вот когда прочтите. Я не спорю, кто же против этого. Есть и лучшие Ратозяева писатели, есть даже и очень лучшие, но и они хороши, и Ратозяев хорош. Они хорошо пишут, и он хорошо пишет. Он себе особо, он так себе пописывает и очень хорошо делает, что пописывает. Ну, прощайте, маточка, писать более не могу, нужно спешить, дело есть.
Смотрите же, маточка, ясочка ненаглядная, успокойтесь, и Господь да пребудет с вами, а я пребываю вашим верным другом Макаром Девушкиным.
П.С. Спасибо за книжку, родная моя, прочтем и Пушкина. А сегодня я по вечеру непременно зайду к вам. Июля 1. Дорогой мой Макар Алексеевич, нет, друг мой, нет. Мне не житье между вами. Я раздумала и нашла, что очень дурно делаю, отказываясь от такого выгодного места. Там будет у меня, по крайней мере, хоть верный кусок хлеба. Я буду стараться, я заслужу ласку чужих людей, даже постараюсь переменить свой характер, если будет надобно. Оно, конечно, больно и тяжело жить между чужими, искать чужой милости, скрываться и принуждать себя, да Бог мне поможет. Не оставаться же век нелюдимкой. Со мной уж бывали такие же случаи. Я помню, когда я, бывало, еще маленькая, в пансион хаживала. Бывало, все воскресенье дома резвишься, прыгаешь, иной раз и побронит матушка. Все ничего, все хорошо на сердце, светло на душе. Станет подходить вечер, и грусть нападет смертельная. Нужно в 9 часов в пансион идти, а там все чужое, холодное, строгое. Гувернантки по понедельникам такие сердитые, так и щемит бывало. За душу плакать хочется. Пойдешь в уголок и поплачешь одна-одинешенька, слезы скрываешь. скажут ленивая, а я вовсе не о том и плачу. Бывало, что учиться надобно. Ну что ж, я привыкла. И потом, когда выходила из пансиона, так тоже плакала, прощаясь с подружками. Да и нехорошо я делаю, что живу в тягость обоим вам. Эта мысль мне мученье. Я вам откровенно говорю все это, потому что привыкла быть с вами откровенную. Разве я не вижу, как Федора встает каждый день раным ранехонько, да за стирку свою принимается и до поздней ночи работает? А старые кости любят покой. Разве я не вижу, что вы на меня разоряетесь? Последнюю копейку ребром ставите, да на меня ее тратите. Не с вашим состоянием, мой друг. Пишете вы, что последнее продадите, а меня в нужде не оставите. Верю, друг мой. Я верю в ваше доброе сердце, но это вы теперь так говорите. Теперь у вас есть деньги неожиданные, вы получили награждение, но потом... Вы знаете сами, я больная всегда. Я не могу так же, как и вы, работать, хотя бы душою рада была. Да и работа не всегда бывает. Что же мне остается? Надрываться с тоски, глядя на вас обоих сердешных? Чем я могу оказать вам хоть малейшую пользу? И отчего я вам так необходима, друг мой? Что я вам хорошего сделала? Я только привязана к вам всею душою. Люблю вас крепко, сильно, всем сердцем, но горька судьба моя. Я умею любить и могу любить, но только, а не творить добро, не платить вам за ваши благодеяния. Не держите же меня более. Подумайте. И скажите ваше последнее мнение. В ожидании пребываю, вас любящая В. Д. Июля 1-го. Блажь, блажь, Варенька, просто блажь. Оставь вас так, так вы там головкой своей и чего-чего не передумаете. И то не так, и это не так, а я вижу теперь, что это все блажь. Да чего же вам не достает у нас, маточка? Вы только это скажите. Вас любят, вы нас любите. Мы всем довольны и счастливы. Чего же более? Ну а что вы в чужих-то людях будете делать? Ведь вы, верно, еще не знаете, что такое чужой человек. Нет, вы меня извольте-ка проспросить. Так я вам скажу, что такое чужой человек. Знаю я его, маточка, хорошо знаю. Случалось хлеб его есть. Зол он, Варенька, зол. Уж так зол, что сердечко твоего не достанет, так он его истерзает укором, попреком, да взглядом дурным. У нас вам тепло, хорошо, словно в гнездышке приютились. Да и нас-то вы как без головы оставите? Ну что мы будем делать без вас? Что я, старик, буду делать тогда?
Вы нам не нужны? Не полезны? Как не полезны? Нет, вы, маточка, сами рассудите. Как же вы не полезны? Вы мне очень полезны, Варенька. Вы этакое влияние имеете благотворное. Вот я об вас думаю теперь, и мне весело. Я вам иной раз письмо напишу и все чувства в нем изложу, на что подробный ответ от вас получаю. Гардеробцу вам накупил, шляпку сделал. От вас комиссия подчас выходит какая-нибудь. Я и комиссию. Нет, как же вы не полезны?
Да и что я один буду делать на старости? На что годиться буду? Вы, может быть, об этом и не подумали, Варенька. Нет, вы именно об этом подумайте, что вот, дескать, на что он будет без меня-то годиться? Я привык к вам, родная моя. А то что из этого будет? Пойду к Неве, да и дело с концом. Да право же будет такое, Варенька. Что же мне без вас делать останется? Ах, душечка моя, Варенька, хочется, видно, вам, чтобы меня ломовой извозчик на Волково свез, чтобы какая-нибудь там нищая старуха-пошлепница одна мой гроб провожала, чтобы меня там песком засыпали, да прочь пошли, да одного там оставили. Грешно, грешно, маточка. Право грешно, ей-богу, грешно. Отсылаю вам вашу книжку, дружочек мой, Варенька. И если вы, дружочек мой, спросите мнение моего насчет вашей книжки, то я скажу, что в жизнь мою не случалось мне читать таких славных книжек. Спрашиваю я теперь себя, маточка, как же это я жил до сих пор таким олухом, прости Господи, что делал, из каких лесов? Ведь ничего-то я не знаю, маточка, ровно ничего не знаю, совсем ничего не знаю. Я вам, Варенька, спроста скажу. Я человек не ученый, читал я до сей поры мало, очень мало читал, да почти ничего. Картину человека, умное сочинение читал, мальчика, наигрывающего разные штучки на колокольчиках, читал, да и Виковы журавли, вот только и всего, а больше ничего никогда не читал. Теперь я станционного смотрителя здесь вашей книжке прочел. Ведь вот скажу я вам, маточка, случается же так, что живешь, а не знаешь, что под боком там у тебя книжка есть, где вся-то жизнь твоя как по пальцам разложена. Да и что самому прежде невдогад было, так вот здесь, как начнешь читать в такой книжке, так сам все помаленьку и припомнишь, и разыщешь, и разгадаешь. И, наконец, вот отчего еще я полюбил вашу книжку. Иное творение, какое там ни есть, читаешь, читаешь, иной раз хоть тресни, так хитро, что как будто бы его и не понимаешь. И я, например, я туп, я от природы моей туп, так я не могу слишком важных сочинений читать. А это читаешь, словно сам написал. Точно это, примерно говоря, мое собственное сердце, какое уж оно там ни есть, взял его людям, выворотил изнанкой, да и описал все подробно, вот как. Да и дело-то простое, бог мой. Да чего, право, я и так же бы написал, отчего же бы и не написал, ведь я то же самое чувствую, вот совершенно так, как и в книжке, да я и сам в таких положениях подчас находился, как примерно сказать этот Самсон-то Вырин, бедняга. Да и сколько между нами-то ходит Самсонов-Выринах, таких же горемык сердечных. И как ловко описано все. Меня чуть слезы не прошибли, маточка, когда я прочел, что он спился грешный, так что память потерял, горьким сделался и спит себе целый день под овчинным тулупом, да горя пуншиком захлебывает, да плачет жалостно, грязную полую глаза утирая, когда вспоминает о заблудшей овечке своей, об дочке Дуняше. Нет. Это натурально. Вы прочтите-ка. Это натурально. Это живет. Я сам это видал. Это вот все около меня живет. Вот хоть Тереза, да чего далеко ходить, вот хоть бы наш бедный чиновник, ведь он может быть такой же Самсон Вырин, только у него другая фамилия — Горшков. Дело-то оно общее, маточка. И над вами, и надо мной может случиться. И граф, что на Невском или на набережной живет, и он будет то же самое, так только казаться будет другим, потому что у них все по-своему, по высшему тону, но и он будет то же самое. Все может случиться, и со мною то же самое может случиться. Вот оно что, маточка, а вы еще тут от нас отходить хотите. Да ведь грех, Варенька, может застигнуть меня. И себя, и меня сгубить можете, родная моя. Ах, ясочка вы моя, выкиньте, ради Бога, из головки своей все эти вольные мысли. И не терзайте меня напрасно. Ну где же, птенчик вы мой слабенький, не оперившийся? Где же вам самое себя прокормить, от погибели себя удержать, от злодеев защититься? Полноте, Варенька, поправьтесь. Вздорных еще советов и наговоров не слушайте. А книжку вашу еще раз прочтите, со вниманием прочтите. Вам это пользу принесет.
Говорил я про станционного смотрителя Ратозяеву. Он мне сказал, что это все старое, и что теперь все пошли книжки с картинками и с разными описаниями. Уж я, право, в толк не взял хорошенько, что он тут говорил такое. Заключил же, что Пушкин хорош. И что он Святую Русь прославил, и много еще мне про него говорил. Да, очень хорошо, Варенька, очень хорошо.
Прочтите-ка книжку еще раз со вниманием, советом моим последуйте и послушанием своим меня, старика, осчастливьте. Тогда сам Господь наградит вас, моя родная, непременно наградит. Ваш искренний друг Макар Девушкин. Июля 6-го. Милостивый государь Макар Алексеевич, Федора принесла мне сегодня 15 рублей серебром. Как она была рада, бедная, когда я ей 3 целковых дала. Пишу вам наскоро. Я теперь крою вам жилеточку. Прелесть какая материя, желтенькая, с цветочками. Посылаю вам одну книжку. Тут все разные повести. Я прочла кое-какие. Прочтите одну из них под названием «Шинель». Вы меня уговариваете в театр идти вместе с вами. Недорого ли это будет? Разве уж куда-нибудь в галерею? Я уж очень давно не была в театре, да и право не помню когда. Только опять все боюсь, недорого ли будет стоить эта затея. Федора только головой покачивает. Она говорит, что вы совсем не по достаткам жить начали. Да я и сама это вижу. Сколько вы на меня одну истратили. Смотрите, друг мой, не было бы беды. Федора и так мне говорила про какие-то слухи, что вы имели, кажется, спор с вашей хозяйкой за неуплату ей денег. Я очень боюсь за вас. Ну, прощайте, я спешу. Дело есть маленькое. Я переменяю ленты на шляпки. В.Д. П.С. Знаете ли, если мы пойдем в театр, то я надену мою новенькую шляпку, а на плечи — черную мантилью. Хорошо ли это будет? Июля 7-го. Милостивая государыня Варвара Алексеевна. Так вот я все про вчерашнее. Да, маточка, и на нас воно время блажь находила. Врезался в эту актрисочку, по уши врезался, да это бы еще ничего. А самое-то чудное то, что я ее почти совсем не видал и в театре был всего один раз, а при всем том врезался. Жили тогда со мною стенка об стенку человек 5 молодого, раззадорного народу. Сошелся я с ними, поневоле сошелся, хотя всегда был от них в пристойных границах. Ну, чтобы не отстать, я и сам им во всем поддакиваю. Насказали они мне об этой актриске. Каждый вечер, как только театр идет, вся компания, на нужные у них никогда гроша не бывало, вся компания отправлялась в театр, в галерею, и уж хлопают-хлопают, вызывают-вызывают эту актриску, просто беснуются. А потом и заснуть не дадут. Всю ночь напролет об ней толкуют, всякий ее своей Глашей зовет, все в одну в нее влюблены, у всех одна канарейка на сердце. Раззадорили они и меня беззащитного. Я тогда еще молоденек был. Сам не знаю, как очутился я с ними в театре в 4-м ярусе в галерее. Видеть-то я один только краешек занавески видел, зато все слышал. У актрисочки точно голосок был хорошенький, звонкий, соловьиный, медовый. Мы все руки у себя отхлопали, кричали-кричали. Одним словом, до нас чуть не добрались, одного уж и вывели, правда. Пришел я домой, как в чаду хожу. В кармане только один целковый рубль оставался, а до жалования еще добрых дней 10. Так как вы думали, маточка? На другой день, прежде чем на службу идти, завернул я к парфюмеру-французу, купил у него духов каких-то, да мыло благовонного на весь капитал. Уж и сам не знаю, зачем я тогда накупил всего этого. Да и не обедал дома, а все мимо ее окон ходил. Она жила на Невском в 4-м этаже. Пришел домой, часочек какой-нибудь там отдохнул и опять на Невский пошел, чтобы только мимо ее окошек пройти. 1.5 месяца я ходил таким образом, волочился за нею. Извозчиков-лихачей нанимал поминутно и все мимо ее окон концы давал. Замотался совсем, задолжал, а потом уж и разлюбил ее. Наскучило. Так вот, что актриска из порядочного человека сделать в состоянии, маточка. Впрочем, молоденек-то я, молоденек был тогда. М.Д. Июля 8-го. Милостивая государыня моя Варвара Алексеевна, Книжку вашу, полученную мною 6-го сего месяца, спешу возвратить вам, и вместе с тем спешу всем письме моем объясниться с вами. Дурно, маточка, дурно то, что вы меня в такую крайность поставили. Позвольте, маточка, всякое состояние определено Всевышним на долю человеческую. Тому определено быть в генеральских эполетах, этому служить титулярным советником, такому-то повелевать, а такому-то безропотно и в страхе повиноваться. Это уже по способности человека рассчитано. Иной на одно способен, а другой на другое, а способности устроены самим Богом. Состою я уже около 30 лет на службе, служу безукоризненно, поведение трезвого, в беспорядках никогда не замечен. Как гражданин считаю себя собственным сознанием моим, как имеющего свои недостатки, но вместе с тем и добродетели. Уважаем начальством, и сами его превосходительство мною довольны. И хотя еще они доселе не оказывали мне особенных знаков благорасположения, но я знаю, что они довольны. Дожил до седых волос, греха за собою большого не знаю. Конечно, кто же в малом не грешен? Всякий грешен. Да и вы грешны, даже, маточка. Но в больших проступках и при дерзостях никогда не замечен, чтобы этак против постановлений что-нибудь или в нарушении общественного спокойствия. В этом я никогда не замечен, этого не было. Даже крестик выходил. Ну да уж что. Все это вы по совести должны были бы знать, маточка, и он должен был бы знать. Уж как взялся описывать, так должен бы был знать все. Нет, я этого не ожидал от вас, маточка. Нет, Варенька, вот от вас-то именно такого и не ожидал. Как? Так после этого и жить себе смирно нельзя в уголочке своем, каков уж он там ни есть, жить водой не замутя, по пословице никого не трогая, зная страх Божий до себя самого, чтобы и тебя не затронули, чтобы и в твою конуру не пробрались, да не подсмотрели. Что, дескать, как ты себе там по-домашнему, что вот есть ли, например, у тебя жилетка хорошая? Водится ли у тебя, что следует из нижнего платья? Есть ли сапоги, да и чем подбиты они? Что ешь, что пьешь, что переписываешь? Да и что же тут такого, маточка, что вот хоть бы и я, где мостовая плоховата, пройду иной раз на цыпочках, что я сапоги берегу? Зачем писать про другого, что вот где он иной раз нуждается, что чаю не пьет? А точно все и должны уж так непременно чай пить. Да разве я смотрю в рот каждому, что, дескать, какой он там кусок жует? Кого же я обижал таким образом? Нет, маточка, зачем же других обижать, когда тебя не затрогивают? Ну и вот вам пример, Варвара Алексеевна, вот что значит оно. Служишь? Служишь. Ревностно, усердно. Чего? И начальство само тебя уважает, уж как бы там ни было, а все-таки уважает. И вот кто-нибудь под самым носом твоим, безо всякой видимой причины, ни с того ни с сего, испечет тебе пасквиль. Конечно, правда, иногда сошьешь себе что-нибудь новое, радуешься, не спишь, а радуешься, сапоги новые, например, с таким сладострастием надеваешь, это правда, я ощущал, потому что приятно видеть свою ногу в тонком щегольском сапоге, это верно описано. Но я все-таки истинно удивляюсь, как Федор-то, Федорыч, без внимания книжку такую пропустили и за себя не вступились. Правда, что он еще молодой сановник и любит подчас покричать, но отчего же и не покричать? Отчего же и не распечь, коли нужно нашего брата распечь? Ну да положим и так, например, для тона распечь, ну и для тона можно. Нужно приучать, нужно острастку давать, потому что между нами, будь это, Варенька, наш брат ничего без острастки не сделает. Всякий норовит только где-нибудь числиться, что вот, дескать, я там-то и там-то, а от дела-то бочком да стороночкой. А так как разные чины бывают, и каждый чин требует совершенно соответственной по чину распеканции, то естественно, что после этого и тон распеканции выходит разночинный. Это в порядке вещей. Да ведь на том и свет стоит, маточка, что все мы один перед другим тону задаем, что всяк из нас один другого распекает. Без этой предосторожности и свет бы не стоял, и порядка бы не было. Истинно удивляюсь, как Федор Федорович такую обиду пропустили без внимания. И для чего же такое писать? И для чего оно нужно? Что мне за это шинель кто-нибудь из читателей сделает, что ли? Сапоги, что ли, новые купит? Нет, Варенька. Прочтет, да еще продолжение потребует. Прячешься иногда, прячешься, скрываешься в том, чем не взял, боишься нос подчас показать, куда бы там ни было, потому что пересуда трепещешь, потому что из всего, что не есть на свете, из всего тебе пасквиль сработает, и вот уж вся гражданская и семейная жизнь твоя по литературе ходит, все напечатано, прочитано, осмеяно, пересужено. Да тут и на улицу нельзя показаться будет. Ведь тут это все так доказано, что нашего брата по одной походке узнаешь теперь. Ну, добро бы он под концом-то хоть исправился, что-нибудь бы смягчил, поместил бы, например, хоть после того пункта, как ему бумажки на голову сыпали, что вот, дескать, при всем этом он был добродетелен, хороший гражданин, такого обхождения от своих товарищей не заслуживал. Послушествовал старшим, тут бы пример можно какой-нибудь, никому зла не желал, верил в Бога и умер, если ему хочется, чтобы уж он непременно умер, оплаканный. А лучше всего было бы не оставлять его умирать, беднягу, а сделать бы так, чтобы шинель его отыскалась, чтобы тот генерал, узнавший подробнее об его добродетелях, перепросил бы его в свою канцелярию, повысил чином и дал бы хороший оклад жалования, так что, видите ли, как бы это было. Зло было бы наказано, а добродетель восторжествовала бы, и канцеляристы-товарищи все бы ни с чем и остались. Я бы, например, так сделал. А то что тут у него особенного? Что у него тут хорошего? Так, пустой какой-то пример из вседневного подлого быта. Да и как вы-то решились мне такую книжку прислать, родная моя? Да ведь это злонамеренная книжка, Варенька. Это просто неправдоподобно, потому что и случиться не может, чтобы был такой чиновник. Да ведь после такого надо жаловаться, Варенька, формально жаловаться. Покорнейший слуга ваш, Макар Девушкин.